Глава 13.
«Мэтью, что с тобой? Только честно».
Мэтью смотрел из открытого окна комнаты магистрата, откуда были видны омытые солнцем крыши и сверкающая синяя вода источника. Стоял полдень, и только что Мэтью видел, как очередной фургон проехал сквозь далекий свет жаркого дня. Сегодня с самого утра почти непрерывно уезжали фургоны и телеги. Скрип колес, глухой топот копыт, пылевая дымка, повисшая занавесом возле ворот. Но самое грустное зрелище являл собой Роберт Бидвелл в пыльном парике, с выбившейся позади рубашкой, стоявший посреди улицы Гармонии и умолявший жителей не покидать дома. Потом Уинстону и Джонстону удалось увести его к Ван Ганди, хотя сегодня и было воскресенье. Сам Ван Ганди уже погрузил пожитки, в том числе свою дурацкую лиру, и отряхнул от ног прах Фаунтроила. Мэтью предположил, что сколько-то бутылок в таверне еще осталось, и в них Бидвелл и пытается утопить муку провидимого поражения. Мэтью был бы удивлен, если бы из Фаунтроила уехали меньше 60 человек. Конечно, опасения встретить ночь между поселком и Чарльстауном убавляли поток по мере того, как утро сменялось днем, но нашлись, очевидно, и такие, которые предпочли рискнуть ночной поездкой, чем провести хоть один вечер в городе, где правит ведьма. Мэтью предвидел такое же бегство и на следующее утро, вопреки даже тому, что это будет утро казни Рэйчел, поскольку на декларации, столь умно написанной в доме Ланкастера, следовало, что любой сосед может оказаться слугой сатаны. Церковь сегодня опустела, но лагерь исхода Иерусалима переполнился перепуганными жителями. У Мэтью мелькнула мысль, что Иерусалиму воистину свалился в руки горшок с золотом. Громовой голос проповедника взлетал и падал, как терзаемое штормом море, и взлетали и падали в унисон с ним горячечные крики и вопли утонувшей в страхе публики.
«Мэтью, что с тобой?» — снова спросил лежащий на кровати Вудвард.
«Я просто задумался», — ответил Мэтью. «Подумал, что, хотя солнце ярко светит и небо синее, день сегодня очень пасмурный». С этими словами он закрыл ставни, которые только минуту назад открыл. Потом повернулся к стулу у кровати магистрата и сел.
«Что-нибудь...»
— Вудвард запнулся, потому что голос у него был все еще слаб. Горло снова заметно болело, ныли кости, но он не хотел приставать к Мэтью с этими тревожащими вестями накануне казни.
«Что-нибудь случилось? У меня слух, похоже, отказывает, но, кажется, я слышал колеса фургонов и сильную суматоху».
«Некоторые жители решили уехать из города», — объяснил Мэтью, стараясь говорить небрежно. «Подозреваю, что это как-то связано с сожжением. На улице произошла неприглядная сцена, когда мистер Бидвелл встал посередине, пытаясь их отговорить».
«Ему это удалось?»
«Нет, сэр».
«Ах, бедняга. Я ему сочувствую, Мэтью».
Вудвард положил голову на подушку.
«Он сделал все, что мог, но дьявол смог больше».
«Согласен, сэр». Вудвард повернулся получше посмотреть на своего клерка.
«Я знаю, что мы в последнее время во многом были не согласны. Я сожалею о любых сказанных мною суровых словах».
«Я тоже».
«Я также понимаю, какие у тебя сегодня должны быть чувства подавленности и отчаяния, потому что ты все еще веришь в ее невиновность. Прав ли я?»
«Вы правы, сэр».
«И ничем... ничего я не могу сказать или сделать, чтобы тебя переубедить?»
Мэтью вымученно улыбнулся. «А я вас, сэр?»
«Нет», —
твердо ответил Вудвард.
Я подозреваю, что мы никогда в этом деле не найдем общий язык».
Он вздохнул, на лице его отразилось страдание.
«Ты, конечно, не согласишься, но я призываю тебя отложить в сторону очевидные эмоции и рассмотреть факты, как это сделал я. Свой приговор я вынес на основании этих фактов и только фактов. Не на основе физической красоты обвиняемой или ее мастерстве выворачивать слова или злоупотреблять разумом. На фактах, Мэтью. У меня не было иного выбора, как объявить ее виновной и приговорить именно к такой смерти. Как же ты не можешь понять?»
Мэтью не ответил, смотрел на собственные сложенные руки.
«Никто никогда мне не говорил, — тихо сказал Вудвард, — что быть судьей легко. На самом деле мне было обещано моим учителем, что это как железный плащ, раз надев его, никогда не снимешь.